Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы Евангелия от Матфея. 13 стих этой главы повествует о крещении Иоанном самого Иисуса. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него». Весьма примечательное событие. И мы должны задать вопрос, зачем Иисусу нужно было креститься? Давайте попытаемся ответить на него. Но сначала прочитаем следующие два стиха третьей главы. «Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь». Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Так зачем Иисус крестился? На этот вопрос существует несколько ответов, однако главная причина крещения кроется в самом ответе Иисуса. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Иисус полностью отождествил себя с греховным человечеством. Исаия в 53 главе в 12 стихе своей книги предрекал, что Иисус причислен будет к злодеям. Здесь мы увидим царя, который отождествил себя со своими подданными. Фактически крещение означает отождествление. И я верю, что именно отождествление и было главной причиной крещения Господа Иисуса. Иисус крестился не для того, чтобы показать нам пример. Он не мог быть примером для нас в крещении. Христос был свят, ему вовсе не нужно было креститься. А мне и вам креститься необходимо. Он был свят. Непорочен, праведен и отделен от грешников. Он был крещен, чтобы полностью отождествиться с человечеством. Но существовала и вторая причина, по которой Иисус принял крещение. Водное крещение – символ смерти. Его смерть была его уникальным крещением. Вы помните, что он сказал Иоанну и Иакову, когда те захотели сесть по правую и левую руку в его царстве? «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Это второй стих 20 главы Евангелия от Матфея. Видите ли, смерть Иисуса была крещением. Он вошел и погрузился в смерть ради вас и меня. Но есть и третья причина крещения Иисуса. В это время он отделил себя для священнического служения. На него сошел Святой Дух для служения в качестве священника. Все, что делал Иисус, каждое его действие было совершено силой Святого Духа. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 21 стихе, апостол Павел говорит, «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». На нем появился наш грех, но в нем самом греха не было. Мой грех был возложен на него, а не в него. Это очень важно понять, поэтому мы все спасены через наше отождествление с ним. Он отождествил себя с нами через крещение. Петр в своем первом послании в 3 главе 21 стих говорит, что мы спасаемся крещением. Каким образом? Отождествляя себя с Господом Иисусом. Быть спасенным значит пребывать во Христе. Но как мы можем попасть в Христа? Крещением Святого Духа. Я верю в водное крещение, потому что этим крещением мы свидетельствуем о том, что отождествились со Христом. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 37 стихе, Господь Иисус сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Мы должны понять, что нам нужно отождествиться со Христом. И это отождествление осуществляется Святым Духом. Водное же крещение является свидетельством этого отождествления. Позвольте мне еще раз повторить 15 стих 3 главы Евангелия от Матфея. «Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“». Тогда Иоанн допускает его, то есть крестит Иисуса. И далее последние два стиха. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Здесь мы видим появление всей Троицы. Когда Господь Иисус выходил из воды, на Него снизошел Бог Дух Святой в виде голубя, а с небес раздался голос Бога Отца. Отец сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Теперь Господь Иисус полностью отождествился со Своим народом. О, какой это Царь! Какой это чудный Царь! Теперь переходим к изучению 4 главы. Эта глава посвящена темам искушения Иисуса в пустыне, начала Его публичного служения в Капернауме и призвания 4 Его учеников у Галилейского моря. Сегодняшний наш разговор мы начнем с искушения Иисуса в пустыне. Давайте проследим за процессом развития повествования Матфея. Иисус родился среди людей, чтобы отождествить себя с ними. Он рос, как любой другой ребенок, однако он был совершенно безгрешным и непорочным. Теперь, через свое крещение, он полностью отождествил себя с нами. Он взял на себя наши грехи. Теперь ему предстояло пройти трудное испытание и ответить на вполне конкретные вопросы. Сможет ли наш Царь выдержать испытание? Сможет ли он преодолеть искушение? Слово «искушение» имеет двойное значение. Первое значение – подстрекать, толкать ко злу и соблазнять. В каждом из нас есть что-то такое, что влечет нас ко злу. Этого не было только лишь в Иисусе. Апостол Иоанн в своем Евангелии, 14 глава, 30 стих, приводит слова Иисуса на эту тему. «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Автор послания к евреям в 7 главе, 26 стихе так сказал об Иисусе: «Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников». Поэтому искушение Иисуса было намного интенсивнее, намного сильнее, чем те соблазны, которые могут заставить пасть меня, например. Второе значение слова «искушение» – это испытание, проверка. Как мы знаем из слов апостола Иакова, в 13 стихе 1 главы его послания, Бог не искушает никого. И все же, в книге Бытие, 22 глава, 1 стих, мы видим, что Бог искушал Авраама. Здесь подразумевается второе значение этого слова, то есть испытание веры Авраама. Теперь Иисусу предстояло пройти испытание, но мог ли Иисус пасть? Я хочу ответить на этот вопрос категорическим «нет». Он не мог пасть. Если бы Иисус пал, у нас не могло бы быть Спасителя. Вы можете спросить, но если Иисус не мог пасть, было ли то искушение законным, настоящим испытанием? Должен сказать, что его искушение было намного более серьезным, чем все то, что приходится преодолевать нам с вами за всю нашу жизнь. Когда автомобильная промышленность начинает разрабатывать новую модель автомобиля, новая машина проходит серию самых разнообразных и очень сложных испытаний, чтобы доказать свою состоятельность. Каждый настоящий бриллиант тоже проходит проверку, чтобы была доказана его подлинность. Таким же образом, Господь Иисус Христос был испытан для того, чтобы показать, что Он действительно является тем, за кого Себя выдает. Позвольте мне привести один пример. Когда я был маленьким мальчиком, я жил в западной части Техаса. В то время это был малозаселенный регион. Через наш маленький городок проходил железнодорожный путь на Санта-Фе, который заканчивался в соседнем небольшом городке. Этот железнодорожный путь пересекал левый приток реки Брасос, и в летнее время в этой реке воды было мало, но зимой там можно было вести морские бои. Однажды зимой произошло сильное наводнение, которое смыло железнодорожный мост на Санта-Фе. На какое-то время мы остались без железнодорожного сообщения. Наконец, мост восстановили, его строили очень долго. Затем, после окончания строительства, к нему подвели два паровоза, поставили их на мосту и включили паровозный гудок. Поверьте мне, столько свиста мы никогда в нашем городке не слышали. Все население городка сбежалось к мосту, чтобы посмотреть, что случилось. Все стояли вокруг и смотрели, а один из смельчаков подошел к машинисту и спросил, что они делают. Машинист ответил, что они испытывают мост. Житель спросил, «Вы что, хотите его разрушить?» Машинист рассмеялся, «Конечно нет». Мы хотим убедиться, что он не разрушится. Именно поэтому Господь Иисус был подвергнут испытанию. Эти искушения должны были доказать, продемонстрировать, что его не сломить. Поэтому те испытания были намного сильнее, чем наши. У каждого из нас есть определенный предел того, что мы можем вынести. Если кто-то сильно искушает меня, оказывает сильное давление, я могу сдаться. Тоже верно и по отношению к вам. Но Христос никогда не сдавался, несмотря на то, что давление постоянно нарастало. Другими словами, леска, рассчитанная на 3,5 килограмма, порвется при весе в 7 килограммов. Но леска, рассчитанная на 30 килограммов веса, может выдержать более 10 килограммов. Ну так вот, я леска, рассчитанная на 3,5 килограмма. А Иисус может вынести все 30 килограммов. В этом искушении Иисуса в пустыне прослеживается еще одна интересная параллель с искушением Евы в Эдемском саду. Обратите внимание, Иисуса искушали в пустыне, в то время как Ева находилась в саду. Какой контраст! Итак, в первом стихе 4 главы мы читаем об Иисусе. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Мы видим, что Иисуса искушал дьявол. Читаем далее. «И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Первое искушение сильно напоминает то, что услышала Ева. Это было физическое искушение. В книге «Бытие» в 3 главе 6 стих мы видим, что дерево было хорошо для пищи. Господу Иисусу тоже было предложено превратить камни в хлеб. Апостол Иоанн в своем первом послании, 2 глава, 15 и 16 стихи, говорит, что такое искушение для христиан представляет собой похоть плоти. В 4 стихе Матфей рассказывает нам об ответе Иисуса. «Он же сказал ему в ответ, написано: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Источник ответа Иисуса мы находим в книге Второзакония, 8 глава, 3 стих. Иисус хорошо знал Второзаконие и верил, что оно было вдохновленным Словом Божьим. Теперь мы переходим к следующему испытанию. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». На этот раз сам дьявол цитирует Писание. Это 90-й псалом, 11 и 12 стихи. Однако он не совсем точно их воспроизводит. На этот раз это духовное искушение. Для Евы этот тип искушения показался соблазнительным шансом, потому что, как сказано в книге «Бытие», дерево дает знание. Для христиан же эти соблазны являются гордостью житейской. Ответ Иисуса представлен в следующем 7 стихе. Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». На этот раз он цитировал книгу Второзакония, 6 глава, 16 стих. Третье испытание было психологического характера. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Сатана показал Иисусу все царства мира и их славу. Это, видите ли, психологическое искушение. Человеку свойственно стремиться к власти. Ева была подвергнута такому же искушению. В книге «Бытие», 3 глава, 5 стих, мы читаем: «Вы будете как боги, знающие добро и зло». Многие из нас не могут устоять перед такого рода соблазнами. Обратите внимание, что ответил Иисус на это. Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Иисус цитирует Второзаконие, 6 главу, 13 стих и 10 главу, 20 стих. «Мой друг, мы видим, что каждый раз Господь отвечал сатане цитатой из Писаний. Это должно послужить добрым примером для всех нас. Но почему многие из нас сталкиваются с проблемами, пытаясь жить христианской жизнью? Позвольте мне сказать вам вот что. Все дело в незнании Слова Божьего. Посмотрите, наш Господь всегда отвечал Божьим Словом. Я верю, что в Библии есть ответ на все ваши конкретные проблемы. Но это не значит, что я лично знаю ответ на ваши проблемы. Это не значит, что ответ на ваши проблемы знают консультанты и психоаналитики. Ответ этот знает один лишь Бог. И этот ответ заключен в Его Слове. Вот почему мы должны знать Библию намного лучше, чем мы знаем ее сейчас. Позвольте мне повторить еще раз. Господь Иисус каждый раз в своем ответе сатане применял Слово Божье. Он не сказал: «Ну, я думаю так», или «Мне кажется, лучше сделать вот так». Напротив, очень конкретно и точно он говорил, что в Слове Божьем написано так и так. Для своих ответов он использовал Слово Божье. Этого совершенно достаточно для чада Божьего. Кстати, дьявол тоже убедился в непреложности этих ответов, потому что в следующем, 11 стихе, мы читаем, что «тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». В Евангелии от Луки, в 4 главе, 13 стих, автор утверждает, что дьявол отошел от него до времени. Я думаю, что искуситель вернулся уже на следующий день и искушал его в течение всего его земного служения. Особенно следует отметить искушение сатаны в Гефсиманском саду, где Иисусу пришлось пережить неописуемые страдания. А теперь давайте кратко повторим эпизод с искушением нашего Господа и посмотрим, чему Он нас может научить. Во-первых, мы видели, что Иисус был рожден царем. Он был представлен как царь и крещен как царь. Теперь мы видим, что Он прошел все испытания как царь. На протяжении всего повествования в Евангелии от Матфея Он представлен как царь. Здесь следует отметить несколько моментов. Мы узнали, что сатана – это личность. В этом эпизоде с Иисусом он рассматривается как личность. И этот факт должен стать ответом на вопрос любого библейского верующего о том, кто есть сатана. Потому что очень многие настаивают на том, что сатана – это всего лишь действие зла. Далее мы можем отметить едва заметные инсинуации сатаны. Сначала он сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Другими словами, докажи это любым способом, который не есть Божий путь. Там, конечно же, не было никаких попыток толкнуть Иисуса на совершение преступления. Для Иисуса такое искушение вовсе не было бы сложным, потому что все его намерения были добрыми. Но поскольку хлеб был насущной необходимостью и жизненной потребностью, вполне добрым делом было бы сотворить из камней хлеб. Несколько позже в своем служении Иисус накормил тысячи человек хлебом. Однако здесь сатана пытается спровоцировать Иисуса на действия, выходящие за пределы Божьей воли на его жизнь. Мы также можем видеть, что на все соблазны сатаны Иисус отвечал Словом Божьим. Другими словами, против врага Бога и людей он использовал духовный меч, как об этом написано в послании к Ефесянам, 6 глава, 17 стих. Каждый раз он отвечал: «Написано, мой дорогой друг, если бы мы только могли более умело использовать меч Слова Божьего, это наше оружие на сегодня». И оно очень эффективно. В следующий раз мы продолжим изучение 4 главы Евангелия от Матфея.